«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем разговор. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Напомню о том, что у нас продолжается опрос. Опрос по поводу, ну, вернее, связанный информационно с Днем России, и звучит он так. Кто из российских императоров, на ваш взгляд, внес решающий вклад в укрепление мирового авторитета России? И три варианта ответа. Петр I, открывший окно в Европу, Екатерина Великая, присоединившая к Крыму, получившая выход к Черному морю, и Александр I, разбивший Наполеона. Присоединяйтесь к нашему каналу «Радио Спутник», он так и называется. Ну и, кстати говоря, можете вы и вопросы тоже нам задавать. И часть из них мы озвучим, разумеется. Ну, вот, собственно говоря, Иван из Новокузнецка, один из авторов, спрашивает, утверждает, наверное, теперь нужно, чтобы у Украины не осталось выхода к Черному морю. Стратегическая задача, с вашей точки зрения, есть, потому что Новороссия без Одессы и Николаева, она как-то выглядит...
Ну, да, исторические границы Новороссии заканчивались уже на территории нынешнего Приднестровья. То есть это Молдавия, Валахия, как-то это тогда называлось. И, конечно, включали в себя практически все побережье, все Черноморское побережье, которое сегодня украинское. Без сомнения, без портов на Черном море Новороссия неполноценна. И, конечно, надо бороться за их возвращение.
Вы знаете, что меня поразило, ну, и всегда нравилось, что когда эту территорию огромную, незаселенную, вот, которая ранее была диким полем, начали осваивать... Туда пригласили очень многих представителей славянских и не только народов, чтобы они там обжились, создали собственные поселения. И на самом деле, по-моему, очень хорошо получилось. Там и сербы, и болгары были. То есть вот была такая история.
И немцы, и греки, и российские староверы, которые, значит, их возвращали на европейскую территорию России. Там был, конечно, огромный, большой плавильный котел, но это было связано с тем, что на тот момент население России составляло 30 миллионов. Это конец 18 века, и понятно, что территория, которая тогда стала новой частью России, Новороссии, а это порядка 195 тысяч квадратных километров, то есть это как две нынешние Португалии. Просто невозможно было только силами российского населения ее колонизировать. Поэтому это был такой, с одной стороны, вынужденный, с другой стороны, очень смелый социальный и национальный эксперимент, который удался, реально удался, потому что эти люди разных национальностей смогли вместе жить, работать, соседствовать. И стали просто полноправными сначала подданными Российской империи, а потом гражданами большой страны, которая стала Советским Союзом. Поэтому абсолютно успешный эксперимент. И без сомнения, ну, он такой, ну, серьезный пример, вообще-то, так сказать, вот такого масштабного имперского мышления. Потому что если говорить о Новороссии, то нужно сказать, что действительно... У этой территории, а я напомню, что это вот Новороссийская губерния в границах, по-моему, до начала 19 века, это был не только Крым, но и все прилегающее Причерноморье, то есть это как раз нынешняя Одесская, Николаевская, плюс Приднестровье. На востоке граница Новороссии заканчивалась, вообще-то, так сказать, за Таганрогом, туда вот в сторону Ставрополья. Ставрополь входил в состав Новороссии. А вверх, на север, это большие...
Ну, Кубань там, по-моему, где-то местами.
Ну, Кубань не входила, она, как бы, так сказать, это была отдельная территория, значит, в силу того, что, так сказать, там на место нагайцев пришли том числе и запорожские казаки, создали вот такое войско, кубанское казачье войско. Это была, так сказать, отдельная территория по аналогии с территорией Донского войска Всевеликого. А вот на север эта территория захватывала практически весь Донбасс, а если говорить о нынешней территории Украины, доходила до границы нынешней Днепропетровской области, даже захватывала часть Кировоградской области. То есть это и Запорожье, и Херсон, и повторюсь, и Николаев, и Одесса. То есть это огромные пространства, огромные пространства. Это был такой не только такой географический комплекс, но и экономико-географический комплекс, потому что все было увязано. Осваивались причерноморские степи, этот урожай нужно было как-то вывозить. Порты Мариуполя, Одессы, Николаев. Ну, Николаев это верфи, а вот все, что, так сказать, на Черноморском побережье, Одесса.
Ильичевская, ну и потом, да, наверное, построили.
Да, совершенно верно. Вот, в общем-то, это все способствовало развитию торговли. Ну и понятно, что флот Черноморский, ради которого, собственно говоря, во многом затевалась вся эта история, потому что выход в Крым на Черное море предполагал, что интересы, в том числе и торговые, это понятно было, что это был большой выход в Средиземное море, что этот большой торговый флот, торговые пути необходимо защищать, и поэтому не случайно первым делом закладывался Черноморский флот. Сначала он был парусный, деревянный, поэтому верфи Херсона и Николаева позволяли создавать базу. А затем, после Крымской войны, стало понятно, что все, век парусного флота ушел, он должен был становиться металлическим. И тогда особенно востребованы стали мощности Большой Новороссии. Это Донецкий бассейн угольный и Криворужский бассейн железнорудный. То есть выплавка стали, прокатка.
Цветные металлы там,
да,
тоже есть.
Совершенно,
да,
верно. Но если говорить о самом начале, о причинах вообще, так сказать, почему Россия решила двигаться на юг. Ведь для нас понятие Российской империи начинается с Петра I, который начал двигаться на север, в Балтику. Но по многим оценкам выход в Балтику все равно не позволял осуществить такие мощные, в первую очередь, торговые геополитические амбиции. А вот Черное море с выходом в Средиземное к большим торговым путям, к Азии, к рынкам, это, конечно, была такая мечта. И об этом мечтал и Петр. Я напомню, что у него было два азовских похода. Он, к сожалению, потом неудачный прусский поход 1711 года. Во втором азовском походе чуть раньше Петр отбил у турков эту крепость Азов на Азовском море. Значит, там начали строить, вернее, туда сплавляли построенный в Воронеже флот. И это была такая первая заявка. Но, к сожалению, после неудачного прусского похода Азов был потерян. А вот Екатерина к этой идее вернулась, исходя из, с одной стороны, геополитических представлений о том, что Крым — это база для флота, при помощи которого можно будет пошатнуть и так подтолкнуть для того, чтобы она быстрее рассыпалась уже тогда слабеющую Османскую империю. Но, возвращаясь к доимперской истории России, нужно сказать, что Дикая Пуля — это всегда была территория кочевых племен. Кочевники, вот если мы вспоминать будем и скифов, и печенегов, и хазар, это племена, которые всегда воевали с оседлыми племенами славян в силу того, что экономика их, этих скотовых племен, то есть племен кочевых, не позволяет прокормиться. И они вот то, чего не добирают, когда происходит падеж скота, значит, или какие-то засушливые времена в степи, когда скот не способен прокормиться, значит, они добирают вот этот свой ресурс, добирают у оседлых племен, у тех, кто занимается земледелием. Ведь не случайно татаро-монголы, которые прошлись очень серьезно по Древней Руси, не собирались селиться на этих территориях. им важно было прийти, покорить и получить данников, тех, кто будет выплачивать им дань. А возвращались они снова в дикое поле. И вот эта постоянная угроза, которая исходила из дикого поля, угроза сначала древнерусскому государству, затем угроза московскому государству и Речи Посполитой, и Великому княжеству Литовскому. Ведь весь эпос, вот то, что у нас ассоциируется с песнями слепых кобзарей там, в 16-17 веке, он был связан в первую очередь с трагедией тех, кто попал в рабство, и с мечтой или песнями об удачных походах тех же самых запорожских казаков в Крым и даже чуть ли не до Стамбула, с тем, чтобы вот избавить от плена соплеменников православных христиан, которые были уведены в этот плен. И по разным оценкам, там сумасшедшие цифры просто по тем временам приводятся. Вот, например, польские историки современные дают цифры такие, что чуть ли не до 2 миллионов за 2 столетия, 15-16, 17, за 3 столетия, извините, за 3 столетия, чуть ли не 2 миллиона было уведено людей после вот этих набегов. А я напомню, что Золотая Орда или Большая Орда, по сути, развалилась уже в конце 15 века, и весь 16 и 17 век основными хозяевами в степи, в дикой, это были либо ногайцы, либо вот крымские татары, которые являются одними из, так сказать, вернее, их предводители являлись потомками чингизидов и основали свое отдельное крымское ханство. Вот Большая Золотая Орда развалилась на несколько ханств. Вот крымское ханство было одним из этих осколков. И в то же время крымское ханство было не самостоятельно, оно было вассалом Турецкой империи. По сути, крымское ханство было таким орудием, при помощи которого крымская, вернее, Османская империя осуществляла свою политику постоянного ослабления 2 других крупнейших на тот момент образований геополитических. Это, с одной стороны, Речь Посполитая, которая включила в себя Великое княжество Литовское, а это фактически все от Днепра и до уже, так сказать, туда, до Вислы. Да, то есть это огромная территория, в которую включала в себя нынешнюю Украину, и нынешнюю Белоруссию, и, без сомнения, так сказать, там и Прибалтику, и, естественно, Польшу. И, с другой стороны, Московское царство. Причем крымские татары в этом смысле были совершенно потрясающими персонажами, потому что они могли заключать союзы.
Да, вот я об этом хотел сказать. Не мешало им участвовать в войсках, да.
Абсолютно. Значит, и они...
Они же за Богдана Хмельницкого воевали, например.
Да, да. Ну, собственно говоря, там чьими они союзниками только не были, но, по сути, начиная с 16 века, с того момента, как Великое княжество Литовское ушло, стало частью Речи Посполитой, то основным объектом агрессии, кроме вот этих территорий Речи Посполитой, стали земли Москвы, и вплоть до того, что там, в 1502 году они совершили серьезный набег на Москву крымские татары. А последний их, вообще, так сказать, крупный поход по направлению Москвы уже был в 18 веке в рамках русско-турецкой войны 1768-1774 год. Это первая крупная победа Екатерины в войнах с Турцией. А я напомню, что вообще-то в истории России было 12. Мы сейчас и не все вспомним, значит, но вот это русско-турецкая война 68-74 года, она закончилась успехом. Тогда, кстати, российские войска вошли в Крым. Вот в рамках этой войны вместе с турецкими войсками крымские татары двигались уже по территории Российской империи и дошли чуть ли не до Елисаветграда. Это как раз вот нынешняя Кировоградская область. Повторюсь, это постоянная угроза, которая исходила из дикого поля. Существовали так называемые засечные черты, это целая система укреплений, белгородская, украинская, которые уже по своим названиям говорят о том, где они проходили, засечные черты, когда должны были останавливать эти набеги. Да? А с другой стороны, понятно было, что остановить можно, но нужно решать проблему в корне. И это вот удалось сделать после 1774 года, после победы в войне, после того, как Россия напрямую смогла осуществлять свою политику в Крыму. Но нужно отдать должное Екатерине, что Крым был присоединен без военных действий. Я напомню, что это произошло в 1783 году, 240 лет тому назад. Весной 1783 года был подписан указ о присоединении Крыма. И это было добровольное вхождение, потому что один из чингизидов из династии Гиреев, крымский хан, просто сложил свои полномочия и заявил о том, что, так сказать, он готов пойти на союз с Россией, на присоединение этой территории к России. Вот тогда впервые за несколько столетий был снят вопрос с южной угрозой из дикого поля, потому что это дикое поле просто перестало быть серой зоной, но стало частью Российской империи, и встал вопрос о том, как это осваивать, как осваивать эти территории.
Кстати, перекликается с днем сегодняшним.
Абсолютно.
Потому что, увы, к сожалению, многое придется сравнять с землей.
Вот я хотел бы здесь сказать очень важную вещь. Мы не случайно начали разговор с внешне не очень значимого юридического акта о денонсации договоров с Украиной о статусе Азовского моря. Дело в том, что наши недоброжелатели все время рассказывают о том, что все имперские амбиции, они, мол, связаны просто с личными прихотями. Что это, так сказать, есть какая-то там внутренняя кровожадность самой империи, это заложено в ее природу. Значит, если еще, так сказать, и правитель у нее такой себе, это как бы тогда вдвойне в кубе, это, угроза для всех окружающих. На самом деле, если внимательно последить за логикой действия наших императоров, то она всегда была продиктована не личными амбициями, а просто жизненная необходимость. Вот нужно было навсегда снять вопрос с огромным рынком работорговли, который существовал в Крыму, в Феодосии, в Кафе, да, когда поток шел просто гигантский. Повторюсь, там назывались цифры, ежемесячно до 10 тысяч человек проходило через этот рынок. Польские историки оценивают потери этой территории Литовского Великого Княжества, Речи Посполитой, в 2 миллиона человек за 3 столетия. Они попали в рабство. Это постоянная угроза. И с этим нужно было что-то делать. С этим точно нужно было разбираться, иначе оно существовало бы бесконечно. Никакие политические союзы с крымскими ханами ничего не давали, потому что сегодня они ваши союзники, а завтра они вассалы Турции.
Соответственно, и потом как у них отобрать источник такого дохода?
Конечно. Если вся экономика их там на 70% зиждилась на этом. Это с одной стороны. С другой стороны, повторюсь, Россия, как огромная европейская держава, конечно, не могла существовать без морской торговли. Самой дешевой в те времена. Именно поэтому Петру нужна была Балтика, именно поэтому Петру нужен был и Азов, и Черное море. При жизни Петра это не было реализовано, но Екатерина понимала важность выхода к Черному морю. Плюс у Екатерины был, конечно, амбициозный проект. По сути, объединение всех православных народов Балкан. Это то, что называлось греческим проектом. Она хотела воссоздать некий прообраз Византийской империи уже в новом виде. Значит, создать такое государство на Восточных Балканах, серьезно подвинув Османскую империю. И это серьезно обсуждалось и ей, и Потемкиным. И, собственно говоря, огромное количество греческих названий или с греческими корнями. Тот же самый Севастополь. Это я сейчас прошу извинить за мой греческий не очень удачный, но это звучало как, по-моему, Севастополос. Севастополос. полис, да, то есть город великий или город царственный. Понятное дело, что русский язык Севастополис очень быстро исправил до Севастополя. Точно так же, как и Херсон, вообще-то должен был быть Херсонесом в памяти Херсонесе Таврическом, где крестился Владимир Святой. Ну и, в общем-то, все, и та же самая Одесса, все это города с греческими корнями.
Ну и Мариуполь, наверное, тоже.
Да, с греческими корнями. Собственно говоря, это все давало такой вот греческий флер, должно было напоминать о возвращении Византии на эти территории. Ну, греческий проект не был реализован, но, тем не менее, Екатерина добилась главного. А была просто-напросто раз и навсегда была покончена с самой серьезной угрозой, с вот этой серой зоной в дикой степи, в которой правили балкочевники, зарабатывавшие в первую очередь на торговлю рабами, в которых они обращали местное население. Население, так сказать, которое граничило с этой дикой степью. И второе, Россия, конечно, изменила свой геополитический статус, выйдя к Черному морю, получив дальше выход в Средиземное море, создав флот и серьезно укрепив свои позиции.
Ну и тут еще важна та ситуация, о которой мы говорили, что сейчас это все продолжается, и мы опять, должны вот эту угрозу отодвинуть от своей границы.
Мы столкнулись с тем, что вот в этих приграничных с нами землях, в том же самом Очакове, начали британцы строить военно-морскую базу, заговорили о возможности размещения под Харьковом ракет средней дальности натовских, а это все, это честно говоря, уже не кочевники.
Самые, да.
Это не вопрос только рабства, это уже вопрос жизни и смерти.
Ну, просто это был флёр того времени, да, тогда вот действительно эти люди на конях, они обитали в большом количестве в этих бескрайних просторах, а когда оседлые появились население, то, конечно, начали их двигать.
А здесь другая угроза,
натовская. Здесь другая. У нас осталось еще совсем немного времени, чтобы подвести итоги. Итак, вопрос наш звучал в телеге, да, кто из российских императоров, на ваш взгляд, внес решающий вклад в укрепление мирового авторитета России? 20% у Александра I, победившего на войска Наполеона, 30% у Петра I, который прорубил окно в Европу, ну и, наконец, половину голосов собрала Екатерина Великая, присоединившая к Крыму, получившая выход в Черное море. Соответственно, тем передачи. Вы за кого проголосовали?
Я, честно говоря, тоже бы отдал свой голос за Екатерину в силу того, что она, по сути, наверное, произвела самые масштабные изменения, связанные, так сказать, с геополитическим статусом России. Понятно, что Петр начал, понятно, что Петр был первопроходцем и человеком, который, по сути, задал тон этим всем преобразованиям. Но с точки зрения военных побед, а самое главное, с точки зрения, так сказать, экономико-географических достижений, все-таки Балтийское море в этом смысле менее было весомо, чем Черное. Хотя у Петра были... Просто ему не хватило жизни для того, чтобы его жизнь...
Рано
для
умер,
того,
к сожалению, 54 года всего.
Да, для того, чтобы продолжить свои планы, реализовать их, в том числе готовившийся им поход на Персию. В общем, так сказать, планы были амбициозные. А вот Екатерина, женщина, которая вообще-то не была русской по крови, даже не принадлежала к этому царскому дому, как помним, она была женой отпрыска Петра. Но сама... по крови не принадлежала к дому Романовых. Эта женщина, приехавшая из одного из небольших германских княжеств, плохо говорившая по-русски, в итоге стала великой российской императрицей с огромными амбициозными планами, которые реализовались. Конечно, не смогла бы она этого сделать, если бы не огромная команда: Потемкин, Безбородко, Суворов, Румянцев, Ушаков. Да. Все эти люди, все они начинали свою карьеру, так сказать, и на пике ее, кто-то на пике, кто-то еще нет, пик их пришелся на екатерининские времена.
В чем и величие России? Потомок шотландцев стал великим поэтом, потомок африканцев стал еще одним великим нашим поэтом, Барклай де Толли был великим полководцем, ну и так далее. Именно этим и живем. Спасибо большое вам, Кирилл Валерьевич.
Спасибо, всего доброго всем.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, я Алексей Осин. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Удачи и счастливо.